«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Лира и свастика. Часть вторая. И похищение людей как преступление против человечности. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире вторая часть главы 8 исторического исследования «Русский коллаборационизм». Она называется «Лира и свастика» и посвящена артистам, которым было суждено жить и работать в условиях немецкой оккупации. Собеседник Владимира Баринова – профессор Борис Ковалев, специалист по истории советского коллаборационизма.
Мы прервали наш разговор о знаменитом теноре Мариинской оперы Николае Печковском на самом интересном месте. Печковский по стечению обстоятельств оказался на оккупированной территории и при поддержке немецкой администрации активно занимался концертной деятельностью. Мой собеседник, профессор Новгородского государственного университета Борис Ковалев, осуждает его за это. Но, Борис Николаевич, ведь Печковский и его коллеги выступали в том числе и перед населением оккупированных территорий. В конце концов, их искусство помогало этим людям выжить в условиях оккупации.
Как я пишу в своей последней книге, повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации – не все уж было так однозначно черно или все так однозначно бело. Если брать структуру всех этих подразделений, культурных подразделений, там в обязательном порядке были и конферансье для немцев, и конферансье для русских, специальная бригада для крестьян, специальная бригада для рабочих. И с таким же успехом, вот продолжая логику ваших слов, я могу сказать, ну хорошо, но тогда получается, что выступая перед немецкими солдатами, эти артисты, развлекая их, по сути своей, делали их более способными воинами. И знаете, к сожалению, по радио нельзя показать фотографии, которые, кстати, опубликованы в моей книге. Ведь там видно, как проходили все эти концерты, в том числе и совместные концерты. Где-то в ложах сидят немецкие офицеры. На заднем плане огромный портрет Гитлера. Над головой Печковского лозунг «Труд создает благосостояние». Под этим лозунгом свастика. И этот человек, да, исполняя произведения русской классики, как он позднее писал в своих мемуарах, исполняя произведения немецкой классики, и немецкие специалисты несколько по-иному заставляли трактовать его то или иное классическое немецкое произведение, он, в общем-то, делал свое дело. К тому же, повторюсь, любое выступление Печковского в обязательном порядке сопровождалось не кем-нибудь, а специальным конферансье, который объяснял народу, сидящему в зале, насколько хорошо и насколько здорово, что вот такой вот известный советский артист служит великой Германии.
То есть вы считаете, что Печковский молчаливо соглашался с этим в силу своих низких моральных качеств?
Если говорить о Печковском как о личности, вот здесь я считаю, что все-таки Александр Сергеевич Пушкин был неправ. Вот он говорил, гений и злодейство несовместимо. А здесь мы видим талантливого певца, который до войны пел песни, прославляющие Сталина, пел антифашистские песни, там жили три друга-товарища в маленьком городе Н, взяты фашистами в плен. Но оказавшись на оккупированной территории, он понял, что для того, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, к которому он привык, нужно хорошо и профессионально исполнять свою работу. Ну и здесь хочу привести пример один документ. Как-то Печковскому сказали, что один из его кураторов работает на немецкие спецслужбы. «Ну и что из этого?» – воскликнул певец. «Он мне помогает, он меня кормит, он меня поет, так что все остальное меня совершенно не интересует». Совершенно не волнует.
У нас есть запись песни из довоенного репертуара Печковского, как раз того сорта, о котором говорит профессор Ковалев. «Ленинградский выборный марш». Текст Белова, музыка Интеллиса, 38-й год.
Над нашей чудесной землею родные знамена шумят, и вместе со всею страною идет и поет Ленинград. и вместе со всею страною идет и поет Ленинград. Народ на свою не согнется, он солью всем сердцем согрет. Да здравствует тот, кто зовется избранником нашим совет. Да здравствует тот, кто зовется избранником нашим совет.
Еще одно имя, которое мы уже упоминали в первой части. Михаил Дудко, солист Кировского или Мариинского балета, партнер Галины Улановой, многих других известных балерин, заслуженный артист РСФСР. Борис Николаевич, как он попал к немцам и чем занимался на оккупированных территориях? Неужели во время войны там ставились балеты?
К немцам он попал так же, как и Печковский. То есть явно никакого умысла оказаться на оккупированной территории у него не было. Но если Печковский был, что называется, самодостаточной звездой, поскольку это было имя, то Дудко все-таки выступал не столько как танцовщик, сколько как организатор. Организатор вот этой театральной деятельности. Оказавшись в Гатчине, оказавшись под покровительством ряда достаточно влиятельных немецких чиновников, была создана достаточно большая театральная труппа, насчитывавшая несколько десятков человек. Причем состав этой труппы был очень разный. Начиная от профессиональных ленинградских артистов, которые, опять-таки же, по разным причинам оказались на оккупированной территории, в эту труппу принимали всех тех, кто готов был хоть что-то делать. Красиво петь, красиво танцевать, исполнять какие-то скетчи, показывать фокусы, красиво говорить в качестве конферансье на русском или на немецком языке. Причем театр, который возглавлял Дудко, ездил не только по северо-западу России, он также выезжал и в Германию, где выступал перед восточными рабочими. Кстати, хочу заметить, что в коллаборационистской прессе широко освещалась вот эта самая театральная деятельность Михаила Дудко, публиковались интервью с ним, ну а выступления перед восточными рабочими вообще подавались как европейское турне вот этого самого театра.
Послушаем еще один отрывок из воспоминаний гримера театра имени Ленсовета Марии Ивановой. Труппа этого театра, напомню, вместе с главным режиссером Сергеем Радловым, была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Пятигорск, но из Пятигорска эвакуироваться не успела.
Генерал фон Клейст пожелал посмотреть «Гамлета». Последняя постановка Радлова. Уже войну закончили. Клейст явился со всем штабом, театр цепили, кругом охрана. После спектакля Клейст в комплиментах рассыпался, ручки целовал. На следующий день узнаем, не только «Гамлета», всего Шекспира играть запретили. Сняли с репертуара. Мы бы, конечно, выдохлись в первый же месяц, если бы не спектакли для населения. У немцев в оперете вот где был успех. А у нас драма на русском языке. Репертуар «Без вины и виноватые», «Беспреданница», «Дама с камелиями», «Эмилия Галотти». Я не могу сказать, что немцам совсем было неинтересно. Только от такого интереса выть хотелось. От театра требовали скетчи, юморески, с музычкой, со стротами на немецком языке. А чтобы мы совсем не прогорели, разрешили спектакли для населения. Когда появился немецкий приказ об эвакуации, оказывается, были в театре люди, которые тоже решили не ехать. Но они просто к вагону не явились, а потом прятались. А я не могла молча. Я Радлова встретила в коридоре и к нему. «Сергей Эрнестович, я все упакую, уложу, но я не поеду». Он прошел по коридору, на меня не оглянулся. Я даже подумала, он не услышал, потом остановился и так, глядя в сторону. «Поступай, как знаешь, Машенька». Через несколько дней театр уехал. Немцы театр через Запорожье довезли до Берлина. И все было, как я говорила. Какой русский театр в том Берлине? Труппу разбили на 3 группы, только концерты. Только в лагерях перемещенных лиц или перед власовцами. Да, немцы все сделали для того, чтобы уничтожить театр. Но многие все-таки выстояли. Мне уже после войны актеры рассказывали. Основную группу немцы послали на гастроли на юго-западную границу. И группа бежала из Германии во Францию, к французским партизанам. Была перестрелка, 2 актеров убило. Но театр бежал. И актеры были во Франции вместе с французскими партизанами. а потом в освобожденном Париже. В Париже уже был наш консул, актеры оказались представителями советского театра. Играли в Париже, и был успех. После войны актеры вернулись, почти все.
Вернулся и Сергей Радлов с женой Анной, поэтессой, переводчицей Шекспира. За пособничество оккупантам они получили по 10 лет лагерей. Анна Дмитриевна скончалась в заключении. Сергей Радлов был освобожден в 1953-м, реабилитирован в 1957-м. Из актеров этого подневольного театра мы хорошо знаем Николая Крюкова, исполнителя заглавной роли в «Гамлете», премьера которого состоялась как раз в оккупированном Пятигорске. Его не арестовали по возвращении. Он играл в провинции, а потом стал много сниматься в кино. Сыграл, например, главную роль в фильме «Последний дюйм» и полковника Морона в «Приключениях Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона». А Тамара Якобсон снялась в кино единственный раз. В 80-м году в картине Николая Губенко «Из жизни отдыхающих». Помните там пожилую даму, которая вспоминает кабаре «Бродячая собака» и свою дружбу с Маяковским? Это и есть Тамара Якобсон. Борис Николаевич, вам остается рассказать о послевоенной судьбе Михаила Дудко и Николая Пичковского.
Говоря о советском законодательстве, которое действовало тогда, понятно, что все их действия были подведены под 58-ю статью, часть 10, это «Измена Родине в форме антисоветской агитации и пропаганды», и они получили по 8 лет. Правда, что касается Пичковского, ну, говоря языком, и Дудко, говоря языком Солженицына, они сразу же перешли в ранг придурков. То есть они превратились в своего рода крепостных актеров. Потому что если почитать о лагерные выступления о Пичковском, как он пьет шампанское, как он на совместном мероприятии срывает фуражку с головы начальника лагеря, то есть по сути своей ведет себя как некий разбушевавшийся барин, понятно, что их судьба была в разы, если не в сотни раз, лучше, чем судьба всех этих самых несчастных безвинных зэков. В начале 50-х годов они оказались на свободе. Пичковский скончался в 66-м году. Дудко скончался в начале 80-х годов, прожив без малого 80 лет. Да, действительно, они не были допущены на подмостке своего родного Мариинского Кировского театра. Но они выступали в различных провинциальных российских, советских театрах в Уфе, в Тбилиси, в Одессе. Кстати, о Михаиле Дудко, Грузия фильм, в 60-м году даже снял фильм, фильм-балет, где он исполнял одну из сольных ролей.
Это была экранизация спектакля Тбилисского театра оперы и балета «Венецианский мавр» в постановке Вахтанга Чебукиани. Михаил Дудко танцевал там партию «Брабанцу».
Ну, считается, что Пичковский очень тяжело переживал свое отлучение от театра, постоянно к нему приходил, но, повторюсь, он давал концерты по всей стране и, в общем-то, жил достаточно безбедно. Хотя, я так понимаю, ни звание, ни орден Ленина ему уже не вернули.
С профессором Новгородского университета Борисом Ковалевым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В прошлом году Генеральная прокуратура России распространила данные о том, что на Северном Кавказе по-прежнему не раскрытыми остаются более 2000 преступлений, связанных с похищениями людей. Такова официальная статистика. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что этому явлению пора давать оценку с точки зрения международного гуманитарного права. С ним беседовал мой коллега из северокавказской редакции «Радио Свобода» Муртазали Дугричилов.
На этой неделе выяснились некоторые обстоятельства спецоперации, проведенной 8 января сего года в Веденском районе Чечни. Правоохранительный центр «Мемориал» подтвердил информацию, опубликованную ранее на сайте «Кавказский узел», о том, что тела Исраила Адизова, Али Айдамирова и Халида Душаева, задержанных в июне прошлого года в городе Гудермес и увезенных сотрудниками правоохранительных органов в неизвестном направлении, были впоследствии подброшены к месту проведения спецоперации, рассказывает Александр Черкасов.
То, что стало новостью на прошлой неделе, бой в Веденском районе, и главной новостью, конечно, стало то, что бой во вроде бы спокойной и умиротворенной республике обрело новую и страшную окраску. Трое из убитых боевиков оказались, по словам родственников, молодыми людьми, похищенными еще летом в Гудермесе возле аквапарка. И вот теперь найденными, как убитые боевики. Истощенные, без зубов, в общем, не в лучшем для боевика состоянии. Что это такое? Ну, очень часто ведь говорят, что люди симулируют свое похищение для того, чтобы скрыть, что они на самом деле ушли в подполье. Только вот далеко не в первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди похищенные затем предъявляются в качестве убитых боевиков. Такое было и в Ингушетии, и в Дагестане, и в Чечне. Причем самые разные структуры это практиковали. И федеральные, и, например, батальон «Восток». Однако подтверждение этому в деталях появилось совсем недавно, в прошлом году. Это известное дело Ислама Умарпашаева. Ислам Умарпашаев, похищенный в декабре 2009 года, как выяснилось, содержался в помещениях МВД Чеченской Республики. Его кормили, его водили мыться, но не давали бриться и стричься. Он обрастал и становился похож на боевика. То, что его освободили, и то, что он не отозвал заявление Страсбургского суда, скорее аномалия. А остальное, ну, похоже на часть системы. Несколькими месяцами ранее такое же случилось с одним из жителей Аргуна. Его похитили, тому были многочисленные свидетели, даже вроде бы было известно, где его содержат, а потом вот он обнаруживается как убитый боевик. Расследовать такие преступления очень сложно. Например, по делу Умарпашаева следователь главного следственного управления Игорь Соболь встречает полное противодействие со стороны местных чеченских силовиков. А без этого, в общем, нельзя, потому что в такого рода операциях задействованы многие сотрудники. И, с одной стороны, если они почувствуют, что за, мягко говоря, не очень законные действия с них спросят, то вряд ли будут выполнять преступные приказы. А если начальство их покрывает, то они не будут давать показания полковнику Соболю. Так что я не очень оптимистично настроен по поводу новых найденных тел людей, которые, как выяснилось, многими месяцами ранее, еще в прошлом году, были похищены.
Подобный произвол стал возможным благодаря системе безнаказанности, действующей в стране, говорит Александр Черкасов.
За похищение людей на Северном Кавказе, в Чечне, были осуждены только по трем делам. Это Лапин кадет, известный по Октябрьскому временному отделу внутренних дел Грозненскому по преступлению 2001 года. Два дела по преступлению 2005 года, одно дело АТСшников, другое дело ППСников. Все. Например, на 3000 исчезнувших человек, три судебных решения. Безнаказанность 99,9%. По пыткам первое дело в суде рассматривается сейчас в Ингушетии. Это дело Нальдиева и Влиева, начальника и старшего оперуполномоченного Кругулакского отдела внутренних дел. Опять-таки, это первое дело по пыткам на весь Северный Кавказ на все последние годы. Там, кстати, тоже из человека похищенного пытались сделать боевика. Система организованной безнаказанности, она для того и существует, чтобы действовала вот эта система эскадронов смерти. Когда люди исчезают, и либо исчезают совсем, либо появляются при таких странных, мягко говоря, обстоятельствах.
Александр Черкасов считает, что с точки зрения международного гуманитарного права подобные преступления можно и нужно классифицировать как преступления против человечности.
Квалификация этих действий с точки зрения гуманитарного права, а именно к гуманитарному праву относятся термины «военные преступления» и «преступления против человечности», требует не только указания на конкретный эпизод, но в самом деле может быть что-то эксцесс исполнителя, вышедшая из-под контроля, озверевшая группа никому не подчиняющихся силовиков. Дело в том, что насильственные исчезновения, а если подтвердится, что людей похитили именно так, многими месяцами раньше, и они долгое время безвестно отсутствовали. Насильственные исчезновения составляют состав преступлений против человечности в том случае, если они представляют распространенную и систематическую практику. Как это доказать при отсутствии судебных решений здесь, в России? Есть судебный орган, решение которого обязательно для Российской Федерации. Это Европейский суд по правам человека. Если в России у нас было 3 дела, в которых рассматривались похищения и исчезновения людей, то в Страсбурге только по Чечне рассмотрено на конец 2011 года 134 таких дела. И это далеко не все. Только за прошедшую осень было коммуницировано, то есть началось их рассмотрение с правительством, еще 54 дела об исчезновениях. В сумме решения Европейского суда по правам человека, вынесенные по разным эпизодам исчезновений, совершенных в разных местах, в разное время, позволяют утверждать, что это преступление составляет распространенную и систематическую практику. А раз так, то в соответствии с Конвенцией о защите всех лиц от насильственных исчезновений, принятой в 2006 году, это есть преступление против человечности, не имеющее срока давности.
Тем временем похищение людей на Северном Кавказе продолжается. О последнем таком случае сообщает корреспондент Северокавказской службы нашего радио. 13 января сего года в Махачкале людьми в камуфляжной форме был похищен 24-летний Зураб Батырбеков. В ответе пришедшим на запрос его матери Заира Кунбутаевой было сказано, что по мнению правоохранительных органов он является членом незаконных вооруженных формирований. Однако адвокат семьи, установивший, что Зураб Батырбеков находится в настоящее время в СИЗО, пытается это опровергнуть, но в камеру к подзащитному его не допускают.
Сотрудником правозащитного центра «Мемориала» Александром Черкасовым беседовал Муртаза Али Дубричилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Организаторы очередной московской акции «За честные выборы» готовы вести переговоры с властями об изменении даты или маршрута шествия. Об этом в пятницу сообщили члены оргкомитета акции оппозиционной политики Владимир Рыжков, Борис Немцов и Сергей Удальцов. Ранее вице-мэр Москвы Александр Горбенко заявил, что маршрут шествия и место митинга 4 февраля, указанные в заявке, не могут быть одобрены по предложениям безопасности. Оппозиционер Владимир Рыжков направил в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту прослушивания его разговоров. На днях в интернете появилась запись частного разговора Рыжкова с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым. Власти Москвы вновь не санкционировали акцию «Стратегии 31» в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В заявке было указано, что ее предполагается провести 31 января на Триумфальной площади. На Красной площади в Москве участницы феминистской панк-группы Pussy Riot провели в пятницу несанкционированную акцию «Перформанс». Они исполнили песню «Бунт в России». Вскоре их задержали сотрудники Федеральной службы охраны. В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего заместителя мэра столицы Александра Рябинина. Его обвиняют в хищении и превышении полномочий. Не менее 2 мощных взрывов произошли вечером в пятницу в Нигерии, в городе Кано, крупнейшем на севере страны. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало. Президент Франции Николя Саркози выступил против военного удара по Ирану, заявив, что он мог бы привести к хаосу на Ближнем Востоке. Ведущие мировые державы по-прежнему ожидают от Ирана ответа на сделанное ранее предложение о возобновлении переговоров об иранской ядерной программе. Франция прекращает подготовку афганских военных французскими инструкторами и рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана. Об этом заявил Николя Саркози после того, как 4 французских военных были убиты в Афганистане солдатом афганской армии. Власти Греции и частные кредиторы этой страны близки к соглашению о реструктуризации греческих долгов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в России могут снизить прямые налоги за счет повышения косвенных. Сколь неизбежно в России повышение пенсионного возраста? Что означает для Китая замедление роста экономики? Ухудшен прогноз по кредитному рейтингу России? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Одним из вариантов совершенствования налоговой системы России может стать некоторое сокращение прямых налогов при повышении косвенных, заявил в четверг, выступая в Москве на Гайдаровском экономическом форуме, министр финансов Антон Силуанов. При этом, по его словам, общий уровень налоговой нагрузки в стране меняться не должен. Главными для российского федерального бюджета налогами по объемам поступлений являются сегодня налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ – это прямой налог, а также налог на добавленную стоимость, НДС, а это налог косвенный. Можно ли предположить, что возможные перемены, снижение неких прямых налогов при одновременном повышении косвенных, затронут наиболее крупные из них? Или скорее речь идет о каких-то других налогах? Из Москвы также участник Гайдаровского форума, эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Я полагаю, что вряд ли в ближайшее время будет изменен НДПИ, хотя речь о реформе налогообложения прежде всего нефти, она идет, и о том, что этот налог менять нужно будет, тоже говорится, но вряд ли это ближайшая перспектива. Скорее, если речь идет о прямых налогах, ну, вот сейчас это не совсем налоги, а взносы в социальные фонды, то вот скорее будут менять их, потому что это наиболее острый, болезненный для бизнеса вопрос. Это что касается уменьшения. Что касается повышения косвенных налогов, ну, НДС – это налог очень широкий, и повышение его ставки будет рассматриваться, я думаю, в последнюю очередь. Сначала будет речь скорее идти об акцизах, которые тоже являются косвенными налогами. И только если акцизами ничего сделать не удастся, то вот в этом случае может уже идти речь о повышении НДС.
Снижение таких массовых прямых налогов, как налог на прибыль компаний и предприятий или подоходный налог на граждан, по идее, ведет к стимулированию экономического роста, как и роста потребления. А в этом случае может увеличиться и приток в казну средств, получаемых в виде налогов косвенных. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Например, снижение налога на прибыль позволяет увеличить размер прибыли, который остается у предприятия. Кроме того, часть высвободившихся средств может быть направлена на увеличение фонда заработной платы. В результате вырастают не только зарплаты, но и налоги с заработной платы. И также возрастают, например, взносы на социальное страхование, которые уже направляются во внебюджетные фонды. И кроме того, увеличение, например, прибыли организации увеличивает возможности для инвестирования, что стимулирует и внутренние инвестиции, и, например, приток прямых инвестиций в результате улучшения инвестиционного климата. То есть снижение вот такого прямого налога, как налог на прибыль, безусловно, повлечет за собой увеличение темпов экономического роста. Причем эффект может оказаться достаточно долгосрочным.
Можно ли, на ваш взгляд, в целом говорить о том, что раз бизнес острее реагирует на изменения именно прямых налогов, то проще повышать налоги косвенные, например, акцизы или пошлины, а может быть и НДС, тем более, что они заложены в конечные цены товаров и услуг, которые, правда, имеют свои ограничения. Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Такая логика есть, однако вряд ли можно применять это вот так прямолинейно. Здесь все дело зависит, собственно, от того, какой прямой налог и какой косвенный налог, потому что и прямые налоги, и косвенные налоги, они бывают разные, и каждый имеет свою базу. Эта база может быть широкой или база может быть узкой. Если мы говорим об НДС, то база этого налога очень широка, и любое его повышение, оно, конечно, будет воспринято бизнесом в штыки. В то время как там какой-то прямой налог, который имеет не очень широкую базу, его повышение может оказаться не столь болезненным для бизнеса. В
целом, ну, вообще все налоги платит потребитель. И прямые, и косвенные, в итоге все перекладывается в эту цену. Но проблема-то в том, что спрос, платежеспособный спрос, он имеет очевидные ограничения. Если спрос не эластичен, то тогда повышение цены оказывается проблематичным. И в этом случае налоговое бремя на себе будет нести производитель.
Акцизы, очередное и поэтапное повышение которых начато в России с 2012 года, относятся к косвенным налогам. То есть этот резерв государство уже задействовало. Какие еще резервы у него в принципе остаются, на ваш взгляд, в сложившейся экономической ситуации? Елена Пинухина, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
На данный момент возможности для роста доходов бюджета в России достаточно сильно ограничены. Повышение налогов на бизнес в настоящее время представляется нецелесообразным. Соответственно, резерв остается только в части повышения налогов на потребление. Акцизы были уже повышены, и, в общем, здесь в перспективной политике заложено существенное повышение, и резерва практически нет. Остается еще налог на недвижимость. Это вопрос достаточно социально острый, непонятно, как это будет решено. Еще одним резервом остается повышение налогов на добывающую отрасль, кроме нефтяной, так как, в принципе, добыча цветных металлов и черных металлов в настоящее время относительно нефтяной не обложена налогами. Можно это сделать за счет экспортных пошлин, можно, если вот это будет противоречить ВТО, тогда эту налоговую нагрузку перенести на НДПИ, например. Но в целом резерв здесь есть.
Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в четверг на Гайдаровском экономическом форуме в Москве, заявил, что одним из вариантов совершенствования российской налоговой системы может стать некоторое снижение прямых налогов при одновременном повышении косвенных.
Алексей Кудрин, отправленный в отставку с поста министра финансов минувшей осенью, вновь призывает российские власти незамедлительно одобрить программу повышения пенсионного возраста. Количество занятых в экономике, по его словам, ежегодно сокращается как минимум на 300 тысяч человек, а потому уже сейчас дефицит средств, выделяемых на выплату пенсий, достиг 2% ВВП. При этом Алексей Кудрин не настаивает на немедленной корректировке возраста выхода на пенсию, предлагая лишь принять принципиальное решение о начале этого процесса через несколько лет. Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Причем ранее говорить о его повышении, по мнению экспертов, было преждевременно из-за относительно низкой продолжительности жизни населения. Однако сейчас, по словам заместителя директора Независимого института социальной политики Оксаны Синявской, ситуация меняется к лучшему.
Проблема повышения пенсионного возраста политически острая везде. В России, безусловно, есть ограничения, о котором все вспоминают, обсуждая эту проблему. Речь идет о низкой продолжительности жизни. Но надо понимать, что прежде всего этот аргумент относится к продолжительности жизни мужчин и связан с тем, что у нас мужчины очень много умирают в возрасте 40-50 до 60 лет, скажем, гораздо больше, чем европейские. Но и тут, к счастью, в последние годы ситуация, в общем, становится немного лучше.
На этом фоне демографическая ситуация в России в ближайшие годы будет только ухудшаться, подтверждают эксперты выводы Алексея Кудрина. Все это приведет к дальнейшей разбалансировке бюджета пенсионного фонда и нехватке средств для выплат нынешним пенсионерам. В этих условиях, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, у властей страны остается не так уж и много вариантов действий.
Либо сохранять существующую систему, существующий объем трансфертов из федерального бюджета в пенсионную систему, но тогда будет быстро ухудшаться соотношение между пенсиями и зарплатами, что совсем нежелательно. Второй выход – это и дальше наращивать трансферты из федерального бюджета, но тогда нам нужно каждые 5 лет дополнительный процентный пункт из общих доходов бюджета направлять на пенсии, то есть к 2050 году почти все тогда средства бюджета должны использоваться на пенсии.
Экономист Оксана Синявская согласна с тем, что финансовые проблемы российской пенсионной системы становятся одним из основных мотивов повышения пенсионного возраста. Однако, по ее словам, это должно стать и следствием структурных изменений в экономике страны.
Есть аргументы экономические, но не финансовые, почему это действительно надо делать и в России. У нас все последние годы растет возраст, когда молодежь вступает на рынок труда. И во многом это связано с более длительным периодом образования. Но это значит, что вообще сокращается период, в течение которого человек находится на рынке труда и способен себе заработать какие-то пенсионные права. Одновременно у нас изменилось поменялась структура экономики, в ней стало больше рынка услуг, интеллектуального труда и даже технологий в секторе промышленности, которые позволяют утверждать, что производительность труда уже не так тесно связана с возрастом, как это было, когда мы вот установили эти границы 55 и 60 в 30-е годы.
Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурович предполагает, что пенсионный возраст в России реально будет повышен только через несколько лет. Однако он, как и Алексей Кудрин, согласен с тем, что решение об этом следует принимать уже сейчас.
Такие реформы во всем мире объявляются и готовятся очень заранее. Поэтому чем раньше мы объявим, что нам необходима такая реформа, тем лучше мы к ней сможем подготовиться. Я думаю, что реальное повышение пенсионного возраста действительно может начаться в 2015 году, не позже 2020 года. Но для того, чтобы провести в 2015 году или даже в 2020 году, начать подготовку, объявить, что это мы будем делать, нужно сейчас.
Насколько может быть увеличен в России возраст выхода на пенсию? Евсей Гурович продолжает.
Мой анализ показывает, что нынешнему состоянию демографии соответствовало бы 62 года для мужчин и 60 или 62 года для женщин. Но если, как предсказывает Росстат, к 30-му году еще существенно повысится продолжительность жизни, то может быть поставлен вопрос о том, чтобы вслед за этим привести пенсионный возраст в соответствии с более высокой продолжительностью жизни. Сейчас многие страны привязывают пенсионный возраст к продолжительности жизни и постоянно корректируют его.
Схожая точка зрения и у заместителя директора Независимого института социальной политики Оксаны Синявской. Однако повышение пенсионного возраста в России, по ее словам, должно быть поэтапным.
Моя позиция состоит в том, что начинать надо с двух вещей. С реформирования существующих в настоящее время досрочных пенсий, которые позволяют людям выходить на пенсию на 5-10 лет раньше, чем общеустановленный пенсионный возраст. Второе – это выравнивание пенсионных возрастов женщин и мужчин на уровне 60 лет, потому что продолжительность жизни женщин намного выше, чем у мужчин. Только после этого можно говорить о повышении какого-то пенсионного возраста и мужчин тоже. Ну вот эти пороги 60-60. 62, наверное, 62, в общем, резонно, если это случится не завтра, скажем, не через 2-5 лет, а чуть позже.
Впрочем, уверены эксперты, до президентских выборов России, назначенных на 4 марта, никаких обсуждений и тем более решений, связанных с возможной корректировкой пенсионного возраста, действующие власти страны не допустят. Однако до конца 2012 года, по их мнению, вероятность этого достаточно высока.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Что означает для Китая замедление роста экономики? Ухудшен прогноз по кредитному рейтингу России. Общий объем экономики Китая, второй в мире после Соединенных Штатов, в четвертом квартале увеличился на 8,9% к уровню октября-декабря 2010 года, сообщило на этой неделе Национальное бюро статистики. В течение 2011 года годовой рост ВВП Китая постепенно замедлялся. В первом квартале он составил 9,7%, во втором – 9,5%, а в третьем – 9,1%. В целом, в 2011 году экономический рост в Китае составил 9,2%. Это как в послекризисном 2009 году, после чего последовал рост на 10,4% в 2010 году и одновременно минимальный рост за период с 2002 года. Как заявил на прошлой неделе один из нынешних экономических советников правительства Китая, если дальнейшее замедление этих темпов до 7-8% в год еще приемлемо, то рост менее 7% в год может привести не только к финансовому, но и даже политическому кризису в стране. Почему? В чем причина таких прогнозов? На вопросы нашей программы отвечает из Вашингтона сотрудник Центра изучения стран Азии исследовательской организации Heritage Foundation Дерек Сизорс.
Здесь три причины, на мой взгляд. Во-первых, ВВП Китая вряд ли вырос за год на 9,2%. Скорее всего, реальный рост был меньше, чем его показывает официальная китайская статистика. Вторая причина для беспокойства властей страны заключается в том, что для создания новых рабочих мест Китаю необходим именно ускоренный экономический рост. Здесь, с одной стороны, по-прежнему наблюдается миграция населения из отсталых сельских районов в города, а с другой значительно возросло количество граждан, которые только достигают трудового возраста и начинают искать работу. Поэтому новые рабочие места в экономике нужны экстренно, а ее рост замедлился. И в-третьих, китайские власти обеспокоены замедлением роста экономики еще и потому, что такой рост необходим для решения и других серьезных внутренних проблем. Среди них я бы особо выделил не только огромную проблему загрязнения окружающей среды, но и проблемные долги китайских банков. За последние 3 года они выдали неоправданно много кредитов. И ясно, что часть этих денег им не вернут никогда. А если рост экономики замедлится, то банки понесут еще большие потери. Так что сильное замедление экономического роста отрицательно скажется на всей финансовой системе Китая, что вполне может привести и к политическим потрясениям.
В общем объеме экономики Китая доля экспорта еще несколько лет назад составляла почти 40%. Сегодня, по оценкам Всемирного банка, около четверти. В этом контексте, коль скоро главный внешнеторговый партнер Китая, Европейский Союз, уже оказался на грани рецессии, в Японии экономический рост в этом году вряд ли превысит 1%, а в Соединенных Штатах 3%, значит ли это, что и рост экономики Китая неизбежно замедлится еще больше?
Доля экспорта в общем объеме экономики Китая действительно заметно сократилась за последние 5-6 лет. И сегодня рост ВВП страны зависит в основном от внутренних инвестиций, контролируемых китайским правительством. Оно решает, в какие проекты вкладывать деньги и сколько. Поэтому на ближайшие годы сокращение объемов экспорта не так уж и страшно для Китая. Проблема в том, что в долгосрочной перспективе эти инвестиции сократятся, если у китайских компаний не будет рынка сбыта за рубежом, так как внутреннее потребление в самом Китае явно недостаточно для динамичного роста. Китай потому и экспортирует свои товары, что у себя дома на них нет достаточного спроса. Поэтому если Европа и США решат свои финансовые проблемы, и их экономический рост восстановится, то и Китай переживет нынешнее замедление темпов роста своей экономики. Если же проблемы в Европе и США окажутся затяжными, то под вопросом может оказаться и выживание самой китайской экономической модели.
На внутреннее потребление в Китае, по экспертным оценкам, приходится сегодня примерно 52% общего объема экономики. Для сравнения, в Соединенных Штатах более 70%, в Европе чуть меньше, в основном из-за экспорта, доля которого в общем объеме европейской экономики превышает 1/3. Но все эти страны, особенно в условиях замедления экономического роста, пытаются так или иначе стимулировать внутреннее потребление именно для оживления этого роста. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что таким развивающимся странам, как Китай, Бразилия или Россия, в нынешних условиях по каким-то причинам в принципе проще добиться расширения внутреннего потребления, чем более развитым странам – США, Японии или в Западной Европе? Или наоборот, западным проще?
Мне кажется, что сложнее придется странам БРИК, хотя бы потому, что период их роста был достаточно продолжительным, и падение с достигнутых ими высот станет более болезненным, а спад более продолжительным, чем для западных стран. Ведь спад в США начался в 2007 году, а в Японии еще в 1992 году. Европа также пребывает в затяжном кризисе. Рецессия или даже спад экономики стали привычным делом на Западе, и там с ним научились жить. Недавний и резкий взлет экономик стран БРИК, или, по крайней мере, то, как это воспринималось, сделает спад более болезненным и, возможно, более продолжительным. И в первую очередь это объясняется отсутствием развитого внутреннего рынка в этих странах. Это характерно, например, для Бразилии или России, экономика которых базируется в основном на экспорте природных ресурсов. Индия является собой некое исключение. В ней есть мощный внутренний рынок, хотя и ограниченный платежеспособностью спроса, но у этой страны другие проблемы. Что касается Китая, то здесь рост внутреннего потребления значительно отстает пока от темпов роста инвестиций в экономику.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Вашингтона сотрудник Центра изучения стран Азии исследовательской организации Heritage Foundation Дерек Сизорс.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило с позитивного до стабильного прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, сниженные в начале февраля 2009 года на одну ступень, но остающиеся в одной из инвестиционных категорий, агентство пересматривать не стало. Поводом для изменения прогноза эксперты Fitch назвали, в частности, усиление политической неопределенности в России в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов Государственной Думы 4 декабря на фоне ухудшения общего прогноза мирового экономического развития. В комментариях по поводу принятого решения отмечались и чисто экономические проблемы России, однако они, по мнению экспертов, вряд ли стали определяющими. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских.
Чисто экономические факторы, скажем, роста ВВП, довольно приличные цифры показаны по итогам прошлого года, конкурируют с оттоком капитала. И здесь на каких весах взвешивать те или иные факторы? Я бы, наверное, все-таки оценивал вот чисто экономические параметры со знаком плюс, потому что там на чаше весов лежит еще существенное снижение инфляции до параметра 6,1%, рекордное значение для постсоветской России.
Таким образом, согласен Николай Подлевских, именно сомнения в способности властей поддерживать политическую стабильность между парламентскими и президентскими выборами стали основной причиной ухудшения агентством Fitch прогноза кредитного рейтинга России. Тем более, что подобные проблемы, по его словам, сегодня в стране действительно существуют.
С одной стороны, рейтинговые агентства не раскрывают полностью методик подсчета своих рейтингов, но с другой стороны, из тех комментариев, которые они дают, становится ясно, что они принимают в расчет при изменении рейтингов. Кроме чисто экономических соображений, туда входят параметры, которые находятся на грани между экономикой и политикой, в том числе параметры устойчивости системы, в том числе параметры политической стабильности. Как раз по этим двум параметрам у нашей страны не все в порядке. Остается очень высокая зависимость от экспортных цен на энергоносители, а это сильный фактор неустойчивости экономики. Но и политическая нестабильность в связи с приближающимися президентскими выборами – это такой достаточно очевидный фактор.
Схожая точка зрения и у руководителя Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Однако он отмечает, что решение агентства Fitch никак не оценивает текущую экономическую политику российских властей и, что самое главное, ее последствия.
Политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы, о них естественным образом Fitch не говорит, но они продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее. Это и общее замедление экономического роста в России, это собственные экономические трудности, это завышенные социальные и другие обязательства, которые будут вынуждать повышать налоговую нагрузку, что дестимулирует экономический рост.
Можно ли ожидать, что вслед за снижением прогноза международное рейтинговое агентство Fitch или другие агентства из так называемой «большой тройки» пойдут на корректировку самого кредитного рейтинга России? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских пока считает такой вариант развития событий маловероятным.
Положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. Собственно, к этому в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то думаю, что оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет. Какие это серьезные дестабилизации, связанные там с 4 марта, я бы, наверное, тоже не преувеличивал.
Более пессимистичен в своих оценках руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он уверен, что при сохранении нынешней экономической политики и при усилении общей политической нестабильности сценарий понижения суверенного рейтинга России вполне возможен.
Для того, чтобы сценарий такой был реализуем, должны произойти или накопиться не только политические риски, но и экономические риски в большей степени. Или политические риски должны усилиться достаточно резко, что в свою очередь должно все-таки повлиять на экономику. Вот в этом случае возможно уже и реальное снижение кредитного рейтинга России. Потому что политика, безусловно, влияет на экономику, поэтому реальное снижение уже рейтинга России, оно возможно, но не в ближайшем будущем, а по меньшей мере через несколько месяцев, и в том случае, если политические риски никуда не уйдут, если они усилятся.
Тем более такое развитие событий, как считает Игорь Николаев, становится все более вероятным на фоне неопределенности экономического курса, которого будут придерживаться российские власти после президентских выборов. Помощник российского президента Аркадий Дворкович уже назвал поспешным заявление Фич об ухудшении прогноза кредитного рейтинга страны. Тем не менее, сама мотивация принятия такого решения, по его словам, является вполне приемлемой.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Мусульмане хоронят, просто завернув в некий саван. Тело находится прямо непосредственно в земле, потому что вот эта ткань, она, в общем-то, ничего. То есть, вот как говорят, лег в сырую землю. Вот это вот в буквальном смысле.
Поверх барьеров передача «Похороны по-стамбульски».
Иногда у нас смертных людей больше ценят, чем живых.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии.
У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы. Этот маршрут вызывает возражения городских властей.
Имеются серьезные подозрения, что террористы использовали информацию.
Сегодня я решил выйти из президентской гонки и поддержать Ньюта Гингрича.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.